Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Архиепископ Николай Мирликийский, память которого празднуется Православной Церковью 19 декабря по новому стилю, еще при жизни прославился как заступник обиженных, покровитель бедных. Он не раз выступал ходатаем о снижении налогов, защищал несправедливо обвиненных, помогал пережить голод. Сохранились предания о многочисленных чудесах, происходивших по молитвам этого кроткого, смиренного, но вместе с тем сильного духом человека. Поклонение памяти святого и его мощам началось практически сразу после кончины архиепископа Николая. В 324 году его с почестями похоронили в соборной церкви города Миры. Паломники приходили к гробнице святителя с молитвами и просьбами об исцелении и помощи. Святитель Николай стал считаться покровителем путешествующих, особенно мореходов. Однако со временем ситуация изменилась. Византийская империя постепенно приходила в упадок, на ее обширные территории стали покушаться воинственные соседи. Вскоре приграничная Ликия совсем утратила связь с Константинополем. Она подвергалась набегам сначала арабов, потом турок-османов. Завоеватели разоряли и оскверняли христианские святыни. Не раз они покушались уничтожить и гробницу святителя Николая. В VII веке базилика архиепископа Николая была разрушена арабами. К счастью, гробница не пострадала, а храм потом восстановили, но в более скромном виде. Византия гибла, а Италия, наоборот, переживала бурный рост. Там процветала торговля, возникали новые города, которые стремились поднять свой авторитет, заручиться небесной поддержкой и выбирали себе святых покровителей. Одним из таких был южноитальянский город Бари. В 1087 году барийцы решили, что мощи Николая Чудотворца будут в безопасности у них в городе. Существует предание, что святитель Николай сам явился одному местному священнику и повелел перенести свои мощи на новое место. В Бари поспешили собрать экспедицию, которая вскоре высадилась в Мирах. О городе Бари и судьбе этой экспедиции рассказывает Дмитрий Серебряков.
Итальянский город Порт Бари по праву гордится своей необыкновенной архитектурой. Набережная с аппетитным названием «Хлеб и помидор» соединяет побережье с центром, где маленькие рынки, роскошные магазины и уютные кафе кружат в хороводе зданий доримской эпохи, церквей и палаццо. Но главная достопримечательность Бари – сердце города. Это, без всяких сомнений, церковь святителя Николая. Спросите у любого горожанина, как к ней пройти, и он непременно укажет вам путь. Причем наверняка его будут звать Николаем, потому что каждый второй житель Бари носит это имя. И не мудрено. Святитель считается покровителем города. И на гербе Барграда изображен Николай Чудотворец. В левой руке он держит Евангелие, а правой дает народу свое благословение. Началась эта история в XI веке. Бари был завоеван норманнами, и, желая поднять авторитет города, барийцы отправляются в миры ликийские, чтобы забрать мощи святителя Николая. Под видом паломников барийцы проникли к гробнице святого и вскрыли ее. Им удалось сломить сопротивление греческих монахов и перенести мощи на корабль. Вскоре итальянцы доставили на родину бесценный трофей. Можно по-разному относиться к этой истории. Православные греки, например, не празднуют перенесение мощей святителя Николая из мир ликийских в Бари. Но если вспомнить, что сейчас на месте первоначального погребения святого, ныне это турецкий город Демре, остались одни развалины, то можно только прославить промысел Божий, сохранивший для нас святыню. Базилика святого Николая открыта каждый день с 7 утра. Паломники спешат спуститься по лестнице, которая ведет в небольшую крипту, с низким арочным сводом. Здесь, за решеткой, стоит рака с мощами святителя Николая. Увидеть тело Николая Чудотворца невозможно. Монахи-бенедиктинцы хранят его под бетонной плитой. Мощи Николая Чудотворца до настоящего времени продолжают мироточить. Мира собирают, разбавляют святой водой и разливают в небольшие сосуды, которые потом продают в лавке во дворе базилики. А 22 мая, 9 по старому стилю, в баре устремляются сотни паломников из России. Торжественно проходит архиерейская служба на гробе святителя. Крипту, где почивают святые мощи, заполняют православные, и лучшие хоры России славят святого, которого так любят люди всех национальностей.
Время радости.
Когда борийцы увозили мощи святителя Николая из Мир, они очень спешили, поэтому взяли с собой не все. Часть святых мощей позже забрали венецианцы и поместили в храме святого Николая в своем городе. Фрагменты святыни остались и в Мирах. Сейчас они хранятся в музее Анталии. В баре мощи святителя Николая прибыли 22 мая. Их окружили чрезвычайным почтением. Уже через два года была выстроена церковь с гробницей. Папа римский Урбан II лично участвовал в перенесении туда мощей Николая Чудотворца. По молитвам к святителю произошло немало чудес. Святой Николай Мирликийский особо почитался и в Северной Европе. Там появилась традиция дарить детям по монетке в день представления Николая Чудотворца. Голландские поселенцы привезли этот обычай в североамериканские колонии. Там голландский святой Николай Синтерклаас стал Санта-Клаусом, а подарки решили преподносить на Рождество Христово. Мы решили узнать, что думают жители нашего города по поводу связи между образом Санта-Клауса и святителя Николая Мирликийского.
Знаете, Санта-Клаус для меня чуждый персонаж. Он совершенно не русский, и я не в курсе.
Святой Николай, как Святой Николай, это, конечно, не сравнивается с, не знаю, какими-то разными Санта-Клаусами.
Я также отношусь к Санта-Клаусу, как и к Святому Николаю, потому что для меня это едино, одно и то же.
Есть такая легенда, что Санта-Клаус и Святой Николай – это как бы одно и то же лицо, что был такой вот человек Николай, который помогал детям. Но насколько это верно, я сам не знаю.
Санта-Клаус – это олицетворение, скорее, Деда Мороза в католичестве.
Никола Чудотворец делает чудеса, и Санта-Клаус делает чудеса.
Санта-Клаус – это все-таки более американский герой, а Святой Николай – это, святой, и он, по идее, не имеет никакого отношения к Санта-Клаусу.
А вот как о трансформации образа святого Николая в современной западной культуре размышляет публицист Александр Ткаченко.
Сегодня трудно найти человека, который бы не знал, кто такой Санта-Клаус. Образ могучего, щедрого старика в красной шубе неразрывно связан в сознании современных людей с рождественскими подарками, елками, с атмосферой праздника и радости. Также многим сегодня известно, что у этого сказочного персонажа есть вполне реальный прототип – святитель Николай Мирликийский, епископ ликийского города Мира, живший в IV веке. Однако его иконописное изображение очень сильно отличается от того Санта-Клауса, которого мы знаем сегодня по рекламным буклетам и комиксам. О том, как происходила эта странная трансформация образа самого известного христианского святого, мы сейчас и поговорим. Почитание святого Николая в прежние времена было очень распространено в Голландии. В этом нет ничего удивительного, поскольку Голландия всегда была морской державой, а святитель Николай считался покровителем моряков. Во времена Реформации культ святых в протестантских странах практически исчез. Лишь в Голландии продолжали праздновать День Святого Николая. Накануне этого праздника вечером детям раздавали подарки. Деревянный башмак наполняли фруктами и сладостями. Этот обычай с традиционными подарками для детей голландские переселенцы привозят в Нью-Амстердам, так когда-то назывался Нью-Йорк. Именно здесь голландский Санта-Клаус и становится Санта-Клаусом. Это американизированное имя святого и стало впоследствии известно всему миру. А случилось это так. В 1822 году, накануне Рождества, преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете Клемент Кларк Мур придумал для своих шести детей стихотворную сказку, главную роль в которой играл Санта-Клаус, никогда и нигде до этого не выступавший в качестве сказочного персонажа. В небольшом стихотворении Санта-Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде эдакого веселого, жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой, которую курит не переставая. Дети пастора сразу же узнали в этом герое своего любимца, слугу и помощника Мура, упитанного и веселого голландца. Но в стихотворении отца их взрослый приятель предстал перед ними в шубе с белой бородой и красным носом. Санта-Клаус у Мура разъезжает на упряжке из 8 оленей, а о его приближении свидетельствует скрип полозьев и мелодичный звон колокольчиков, привязанных к оленьим шеям. Климент Мур не собирался публиковать свое сочинение. Удовольствовавшись восторгами семейства, он положил рукопись в стол и больше о ней не вспоминал. Но один из друзей Мура без его ведома отнес текст стихотворения в газету, которая и напечатала рождественское стихотворение Климента в канун Рождества 1823 года. Успех был ошеломляющим. Газеты и журналы наперебой перепечатывали стих, а вскоре появились и отдельные его издания. Так Климент Мур неожиданно для себя стал классиком американской литературы, а Санта-Клаус вошел в повседневную жизнь миллионов американцев. Первое, ставшее широко известным художественное изображение Санта-Клауса, создал в 1862 году карикатурист Томас Наст. В течение 24 лет он рисовал его для обложки популярного журнала Harper's Weekly. Эти обложки пользовались невероятным успехом, а во время Гражданской войны Линкольн попросил Наста нарисовать Санту вместе с северянами. Некоторые историки даже утверждают, что появление Клауса на стороне противника в известной степени деморализовало армию конфедератов. Однако у Санты от Томаса Наста оказался один существенный недостаток. Он был черно-белым. Красную шубу сказочному дедушке подарил в 1885 году издатель Луис Пранк. Он перенес в Америку викторианскую традицию рождественских поздравительных открыток, выполненных в технике цветной литографии. Так Санта-Клаус сменил меха, в который его нарядил Наст, на добротный ярко-красный наряд. И, наконец, в 1930 году компания Coca-Cola придумала хитрый рекламный трюк, чтобы об их продукции не забывали ни зимой, ни летом. Художник из Чикаго Хэддон Сандболм изобразил Санта-Клауса в красно-белых цветах Coca-Cola. Причем вновь, как и в случае со слугой пастора Мура, прототипом кока-кольного Санты оказался вполне реальный человек, друг и сосед художника Лу Прентис, с которого тот и нарисовал всем известного теперь старика в красно-белой шубе. Так родился современный облик Санта-Клауса. В этой любопытной истории есть одно печальное обстоятельство. За всеми многочисленными метаморфозами образ святителя Николая Мирликийского тускнел, стирался и, наконец, практически полностью исчез. Так что найти его черты в нынешнем кока-кольном персонаже уже вряд ли получится. Да и не стоит, наверное, этого делать. Тем, кто хочет узнать, как же на самом деле выглядел святитель Николай Мирликийский, не нужно всматриваться в красочные изображения, создаваемые американскими рекламщиками. Гораздо проще и правильнее для этого войти в любой православный храм, где икона Николая Чудотворца всегда расположена на самом почетном месте, рядом с изображениями Христа и Богородицы. В строгом печальном лике этого святого нет ничего, что хоть немного походило бы на румяного красноносого Санту. Но именно на православных иконах изображен тот самый настоящий святитель Николай, подлинный Санта-Клаус, которого западный мир сегодня почти полностью забыл.
Время радости.
В отличие от современной западной культуры, которая практически утратила образ архиепископа Николая Мирликийского, в России до сих пор сохранилось особое почитание святого. Даже если сейчас спросить горожан на улице об известных им святых, Николая Чудотворца называют одним из первых. И это не случайно. Издавна на Руси к нему обращались как к заступнику перед Богом, за кающихся грешников, как к надежному помощнику людям. Он считался небесным покровителем державного могущества. Ему молились о справедливости и мудрости властей. Это связывали с несколькими эпизодами из жития святого. Однажды архиепископ Николай убедил императора Константина снизить налоги для народа Ликии, а также заступился перед ним о несправедливо обвиненных военачальниках. Поэтому Николаями часто называли детей в русских княжеских семьях и в правящей династии Романовых. С именем Николай был крещен первый киевский князь Аскольд. Двух российских императоров звали Николаями. Популярным было это имя и в народе. Из всех святых самое большое количество церквей в России посвящено Николаю Чудотворцу. Для этих храмов 19 декабря по новому стилю, когда православной церковью празднуется память святого, особенный день. Его еще называют престольным праздником. Несколько храмов в честь Николая Угодника есть в Москве. Церковь святителя Николая в Толмачах имеет статус храма-музея. Там находится знаменитая Владимирская икона Божьей Матери. А на праздник Троицы для поклонения верующих доступна икона Троицы письма Андрея Рублева. Другой храм святителя Николая в Кузнецах – одна из немногих церквей, которые не закрывались в советские годы. Храм Николая Угодника в Клённиках известен своей иконописной школой. Еще один узорчатый храм святителя Николая в Хамовниках славится своей красотой и богатой историей. О судьбе этого храма рассказывает Дмитрий Серебряков.
Церкви, о которой мы сегодня рассказываем, повезло, причем повезло дважды. Второй раз повезло в том, что ее никогда не закрывали, а стало быть, дошла она до нас в первозданном виде. А вот первое везение заключается в том, что... Ну, впрочем, по обыкновению нашим сию интригу мы раскроем чуть позже. Первое упоминание о деревянном храме Николая Чудотворца в Хамовниках относится к 1625 году. Спустя немногим более четверти века, в 1657, храм уже числится каменным, а в 1677 году он называется еще и Николая Чудотворца у митрополичьих конюшен. Однако за ветхостью церковь была разобрана, и следующее ее здание осветили 25 июня 1682 года. Позже построили трапезную с пределами и колокольню. В 1812 году во время наполеоновского нашествия частично пострадал интерьер храма, но его восстановили к 1849 году. Ну а теперь, собственно, вернемся к нашей небольшой интриге, к первому везению храма Николая Чудотворца в Хамовниках. Вообще-то Хамовники – это один из старейших районов Москвы, где на момент возведения храма располагалась слобода ткачей. Их прозвали хамовниками по наименованию производимых ими шелковых тканей «хамьян». Когда-то в одной из программ мы рассказывали о церкви Успения Пресвятой Богородицы в Гончарной слободе. И тогда сравнивали Успенскую церковь с обожженной в печи изящной глиняной игрушкой. Сравнивали совершенно обоснованно. Для подтверждения этого достаточно лишь на нее взглянуть. Иными словами, гончары отразили в церкви свое ремесло. Так вот, внешнее оформление церкви в Хамовниках смело можно сравнить с цветным шитьем по белому полотну. Эффект этот достигнут благодаря тому, что на белых в целом стенах храма и красивейшей шатровой колокольни обильно присутствуют цветные изразцы. Описать это в доступных и понятных словах крайне сложно, но поверьте на слово. Этот храм, архитектурно относящийся, кстати, к стилю русское узорочье и категории огненных храмов, божественно красив. Естественным образом, красотою своею, напоминает нам о профессии тех людей, на средства которых храм и строился. И еще одно обстоятельство, о котором мы не можем не упомянуть. В храме хранится величайшая его святыня, древний чудотворный исцеляющий образ Божьей Матери, споручница грешных. Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках, улица Льва Толстого, 2. Это метро «Парк культуры».
Время радости.
Только в Русской Православной Церкви существует целых 6 праздников в честь самого святителя Николая и его чудотворных икон. Службы 5 из них создавали русские песнетворцы. Богослужебные тексты праздника, который отмечается 19 декабря по новому стилю, по своей красоте и значимости приближаются к службам 12 праздников, 12 самых главных христианских торжеств. Один из самых любимых верующими тропарей, то есть праздничных православных гимнов, написан в честь святителя Николая. В народе он известен по первым словам «правила веры и образ кротости». В этом песнопении отчасти заключена разгадка такой популярности Николая Угодника на Руси.
Сила радости, сожжённой сестре, небесо, моя.
переводе на современный русский тропарь звучит так: «Правилом веры и образом кротости, учителем воздержания, явила тебя стаду твоему непреложная истина. Поэтому ты смирением приобрел высокое, нищетою богатство. Отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших».
Время радости.
Протоиерей Дмитрий Смирнов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского, убежден, что архиепископ Николай Мирликийский смог стать чудотворцем и любимым святым, потому что не стремился к славе.
Николая чудотворца знают все. В чем же дело такое? А дело в том, что все, что это здесь перечислено, в него это вошло. И в голову, в сердце он был и дружелюбным, и милосердным, и долготерпеливым, и снисходительным. Он в самом себе, в своей жизни воплотил учение Христово. Поэтому Господь через, как своего верного слугу, он творил всякие чудеса. Мы, конечно, так условно называем там Николай чудотворец, но ни один человек не может сотворить чудо. Бог может творить через него, потому что Бог мог ему это доверить.
Своим смирением и внутренним непрестанным пребыванием перед Господом архиепископ Николай Мирликийский смог достичь такой праведной жизни, при которой человек становится вдохновенным проводником Божьей воли. Именно поэтому через святителя Николая творились и продолжают совершаться чудеса.
Время радости. Главные праздники церкви.